რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Мы задумали сегодня с вами рождественскую, что по календарю совершенно логично, программу, но в нее жизнью «Ви» вторгается трагическая нота. Ушла Елена Цезаревна Чуковская. Замечательный человек, выдающийся литературовед, публикатор, смелая женщина, человек героической судьбы, о которой можно написать интересную биографию. И я убежден, что рано или поздно она будет знающими людьми написано. Читать ее будет наверняка интересно практически как детектив, потому что то, что сделала в своей жизни Елена Цезаревна, просто не укладывается в сознание. Сделала и осталась жива, и добилась того, что она хотела, и пережила свое время, хоть это звучит несколько двусмысленно, но она увидела плоды своего труда. Как говорил ее великий дед, в России нужно жить долго. Елена Цезаревна прожила достаточно долго для того, чтобы увидеть, чем завершаются усилия одного человека или нескольких соратников, делающих какое-то благородное, замечательное дело. Я вкратце напомню биографию Елены Чуковской. Елена Цезаревна родилась в Ленинграде 6 августа 1931 года в семье Лидии Корнеевны Чуковской и литературоведа Цезаря Самойловича Вольпе. После развода вторым мужем Лидии Корнеевны стал физик, теоретик и популяризатор науки Матвей Петрович Бронштейн, расстрелянный в начале 1938 года. Отец же Елены Цезаревны, Цезарь Вольпе, погиб в 1941 году при эвакуации из Ленинграда на дороге жизни. После войны уже в Москве Елена Цезаревна закончила химический факультет Московского университета и несколько десятилетий проработала по специальности в НИИ элемента органических соединений. Она кандидат химических наук. С молодых лет она стала помогать своему деду, выполняя литературные обязанности, и Корней Иванович записал в своем дневнике: «С Люшей необыкновенно приятно работать. Она так организована, так четко отделяет плохое от хорошего, так литературно, что если бы я не был болен, я видел бы в работе с ней одно удовольствие». Осенью 1965 года судьба свела Елену Цезаревну с Александром Солженицыным, поселившимся у Чуковских в Переделкине. Свела и уже по существу не разводила. Елена Цезаревна была надежной и героической помощницей писателя-подпольщика. В 1988 году именно она первой написала статью под названием «Вернуть Солженицыну гражданство СССР» и опубликовала ее в газете «Книжное обозрение». Это была одна из самых громких и неожиданных публикаций за все советские годы. Несколько десятилетий Елена Цезаревна отдала главному своему делу подготовке к изданию сочинений «Деда и матери», 15 томов Корнея Ивановича и 11 Лидии Корнеевны, тщательно выверены и прокомментированы. Сегодня я попросил ближайшего друга Елены Цезаревны, писательницу и журналистку Сильву Рубашову, живущую в Лондоне, рассказать об истории их знакомства.
Мы познакомились совершенно случайно много лет назад. Кажется, в 59-м или 60-м году, то есть, во всяком случае, лет 55-56 назад, случайно совершенно у стола для пинг-понга в Ялтинском доме творчества. И с тех пор мы поддерживали дружбу всякими способами, разными путями. Я жила в Лондоне, она жила в Москве, был Советский Союз, но мне удавалось даже посылать им какие-то книжки какие-то. Потом Елена приехала ко мне первый раз в 89-м году, а потом я начала работать в Москве, я всегда жила у них.
Сильва, скажите, пожалуйста, а когда вы познакомились с Еленой Цезаревной в Ялте у стола для пинг-понга, вы знали, кто она такая?
Понятия не имела. Я, вы знаете, не родилась в России, и поэтому для меня Корней Чуковский, как для всех советских детей, просто не существовал, потому что мой родной язык был французский, немецкий, латышский, а русского я не знала. И поэтому, когда мы познакомились, она, кстати, не назвала себя не Чуковская, а сказала «я Лена», на что я сказала «я Сильва». И мы стали играть в пинг-понг и подружились вот на всю жизнь, до позавчерашнего дня, когда она вот скончалась.
Расскажите, пожалуйста, я помню ваш замечательный приключенческий, совершенно голливудский рассказ о том, как вы переправляли машинопись Софьи Петровны.
Ну да, вот это одна из ее черт, то есть за ней столько добрейших, очень многих, очень главные для меня черты – это благородство, незаносчивость, безупречность во всем, что она делала, и какое-то бесстрашие. Вот мы переправляли, я уезжала, и в израильское посольство надо было доставить Софью Петровну, которую мне передала Лидия Корнеевна Чуковская. И мы с Леной на такси по договоренности с культурным атташе израильского посольства должны были подъехать. Я не знаю, откуда в ней была такая конспиративность. Во мне ее не было совершенно. Я думала, что вот мы подъедем, мы распрощаемся, и я пошагаю в посольство. А она мне сказала, нет, мы остановим такси где-то, вот недалеко от посольства, перед которым стоит советский солдат с ружьем. И она говорит, ты мне дашь возможность отъехать, чтобы нас не схватили вместе с шофером такси, с тобой и с Софьей Петровной. Так мы и сделали. Мы остановили таксиста. Я где-то вылезла, как будто вообще никакого отношения к этому не имею. Они отъехали, и я бросилась в объятия вот этого культурного атташе, с которым была договоренность до секунды. То есть в те времена не было никаких мобильников, но это все происходило в августе 1965 года. И таким образом вот Софья Петровна оказалась на свободе и была издана.
А вы передали этому атташе из рук в руки машинопись?
Да, я кинулась с ним, ему прямо на грудь. Софья Петровна была на моей груди под жакетом. И он меня, обнявши, провел в посольство на глазах у изумленного солдата, который ничего не мог сделать, но не мог же он меня вырвать. И там я передала не только это, я потом многое передавала, но это как раз вот из области с Люшей Чуковской.
А потом вы сели в то такси, где ждала вас Люша?
Нет, она уехала. Она уехала, мы так и договорились, а меня отвез к ним, я жила у них, меня отвез к ним потом этот вот тот же самый культурный атташе. А потом я получила, уже когда приехала в Израиль, я получила эту рукопись. И я очень боялась, чтобы это как-то не испортило жизнь и так уже порченную Лиде Корнеевне. И я сидела на полу и перепечатывала, потому что там были ее правки на рукописи. И я перепечатала и передала рукопись американскому профессору, лингвисту, забыла фамилию. Моррис первое имя было.
Фридберг.
Именно, да. И потом она вышла в двух номерах журнала, новый журнал.
В Нью-Йорке.
Да.
Сильва, расскажите, пожалуйста, о том, как удавалось все-таки переписываться, быть в контакте в те годы, вот между 65-м и перестройкой.
Трудно давалось, но у меня сохранилось, я думаю, писем 200-300 от Люши, а на компьютере у меня, я не боюсь этого слова, несколько тысяч ее тоже депеш. И мы переписывались вот все эти 55-56 лет, мы переписывались очень часто, а последнее время просто мы виделись. И вот ее последняя очень показательная записка мне была уже из больницы, из Каширки. Это 28 ноября. Это не последняя, а предпоследняя. Я в больнице, на Каширке. На следующей неделе будет операция. Больница самая лучшая у нас. Когда меня привезли сюда на скорой и посадили записать в книгу прибывших, я подняла глаза, передо мной висел портрет Сталина в календаре. Я стала возмущаться, что принимают под портретом преступника. А это наша самая лучшая больница с лучшими врачами и чудесными сестрами. Пропала наша Россия, в ней все перемешано. В моей отдельной чудесной палате Нет полотенец, туалетной бумаги, градусников. Все надо приносить с собой. У меня все есть, привезла Марина. Но люди едут со всей страны. Это главная наша больница. А этой больнице срезали бюджет в половину. Надо приносить с собой даже ложки, вилки и тарелки. Мне все принесли, но когда меня везут по коридору, я вижу очереди несчастных, усталых, больных людей с сумками и ужасом в глазах. А это вот последнее письмо. Операция будет во вторник. В субботу мне сюда прислали верстку маминой последней книги, и я стараюсь ее прочесть, внести поправки. Каждый день приезжает моя приятельница и помощница по предыдущим книжкам, и я ей диктую исправления. Постараюсь успеть. Осталось у меня всего 2 дня. Это последние слова, и в этом вся Чуковская. Вот ее абсолютно легендарная работоспособность, трудолюбие, обязательность, ну и все прочее. В общем, она для меня всегда была, есть и будет самый светлый, самый дорогой мне человек на все отпущенное мне время. Точка.
Мы беседовали с живущей в Лондоне писательницей и журналисткой Сильвой Рубашовой. Памяти Елены Цезаревны Чуковской мы посвятим специальную программу «Мифы и репутации» в ближайшее воскресенье. Прозвучит голос Чуковской, многократно выступавший у нашего микрофона. А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Сегодняшний выпуск рождественский. Именно такая драма и была изначально заложена в идею нашей программы. Жизнь и смерть рядом. Ви, она разнообразна, правда?
Вы знаете, Иван, Ви разнообразна. И очень, наверное, было бы здорово и хорошо, если бы Ви нам дарила возможность говорить все время только о хорошем, веселом, радостном, праздничном. Вы абсолютно правы. Мы не можем руководить жизнью, мы не можем знать, что она нам подбросит. Мы должны просто этому как-то подчиниться и это принять.
Давайте же начнем с нашей рождественской темы. Вы, я знаю, приготовили какие-то музыкальные номера. Вам слово.
Нет, вы знаете, ой, нет, здесь вы ошиблись. Музыкальные номера я приготовить не могу именно потому, что даже Чижика-Пыжика не мог в детстве сыграть 2 пальцами. Я приготовил номера, уже записанные другими музыкантами. Это для того, чтобы не пугать наших слушателей сразу. Я предлагаю начать с песни группы «Аквариум». Именно «Аквариум», потому что как-то так получилось, что эта группа стала героем у нас с вами в наших разговорах в прошлом году. И сейчас, наверное, она на слуху больше, чем любая другая рок-группа страны. Я отнюдь не сравниваю, кто лучше, кто хуже. Все-таки музыка – это не футбол. Тем не менее, сейчас к ней приковано особенное внимание. И я хочу начать рождественскую передачу с ее рождественской песни. Это не новая песня, она была опубликована в 2011 году, если не ошибаюсь, и, по-моему, до сих пор не вышла ни на каком носителе, ни на каком компакт-диске, хотя, сразу говорю, я мог что-то пропустить. Но это не имеет большого значения. «Рождественская ночь», песня группы «Аквариум».
За твердью зыбкой звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних, вот пропели петухи. И вместе с ангелами вышних славят Бога пастухи. Ясли тихо светят взору, озарен Марии. Звездный хор к иному хору слухом трепетно приник. И над ним стоит высоко та звезда далеких стран. С ней несут цари с востока злато Смирну и Ливан. Thank you. тиха по тверди зыбкой, звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних, вот пропели петухи, и вместе с ангелами в вышних славят Бога пастухи.
Это была песня группы «Аквариум» «Рождественская ночь».
А я предлагаю послушать в авторском чтении стихи Иосифа Бродского, который на протяжении многих лет писал к Рождеству по новому стихотворению. «Рождественский романс» 1961 года.
Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной фонарик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих плывет в тоске необъяснимой. Пчелиный хор сомнамбур пьяниц, в ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец, и выезжает на ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками, плывет в тоске необъяснимой. Певец печальный по столице, стоит у лавки керосинной, печальный дворник круглолицый, спешит по улице невзрачной, любовник старый и красивый, полуночный поезд новобрачный, плывет в тоске необъяснимой, плывет во мгле за Москворецкой, пловец несчастья случайный, блуждает выговор еврейский, на желтой лестнице печальной, и от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записная, своей тоски не объясняя, плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони, и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою, ночной пирог несет сочельник, над головою твой Новый год, по темно-синей волне среди моря городского, плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.
Рождественский романс Бродского 61 года.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Я хочу напомнить, что на волнах «Радио «Свобода» программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, главная наша тема, сквозная тема сегодняшнего разговора – Рождество и рождественская музыка. Вам слово.
Какая, по-вашему, Иван, самая знаменитая в мире рождественская мелодия?
«Джингл Беллс»?
Совершенно верно. А мелодия «Джингл Беллс»? Вы знаете, что означает название этой песни? Или инструментальной композиции, неважно, этой мелодии, скажем так.
Да, перезвончики, я бы сказал. Перезвончики, звучащие колокольчики.
Так действительно думают все. Это не совсем так, как выяснилось. Историю, эту любопытную историю этой композиции я сейчас вам расскажу. Но сначала давайте ее напомним. «Джингл Беллс» в исполнении Эллы Фицджеральд.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead.
Oh, jingle bells, jingle bells.
Oh, but fun it is to ride in a one-horse open sleigh, hey! Love that vibration, syncopation of a one-horse open sleigh.
Это была Элла Фицджеральд, которая исполнила песню «Джингл Беллс», как справедливо заметил Иван, может быть, самую знаменитую рождественскую мелодию в мире. Тем не менее, вокруг этой песни довольно интересная история. Песня «Jingle Bells», я говорю «песня», потому что ее автор, Джеймс Лорд Пирпойнт, написал и музыку, и слова практически одновременно. Так вот, песня «Jingle Bells» была написана совершенно по другому случаю. Она была написана к Дню Благодарения. Это в Америке праздник, один из трех главных праздников страны, который отмечают в последний, как правило, четвертый четверг ноября. Вот именно к этому празднику была написана песня человеком, который позже стал дядей финансиста и банкира Джона Пирпойнта Моргана. А до того, как он стал дядей этого знаменитого человека, он был практически неизвестен. Он родился 25 апреля 1822 года в Бостоне. Его отец был пастором унитарной церкви. Тоже в Бостоне. И, кстати, он был поэтом. Поэтому до сих пор еще в некоторых изданиях мы можем увидеть путаницу. Авторство «Jingle Bells» иногда приписывают его отцу Джону, а не самому Джеймсу. В 1832 году, то есть в возрасте 10 лет, его отправили в интернат. Из этого интерната он прислал матери письмо, оно сохранилось, про то, как однажды в декабре по снегу он мчался в карете, вернее, в повозке, конечно, запряженной одной единственной лошадью. Это малозначительный вроде бы факт, который, как мы видим, позже аукнется в его творчестве. В 1936 году Джеймс решил, что с образованием пора кончать. Он убежал из школы и попал на борт китобойного судна с ласковым названием «Акула». После этого он ушел во флот и до 21 года был моряком в американском флоте. В 45 году, 1845, он вернулся в Новую Англию, где отец уже стал пастором в церкви города Трой, штата Нью-Йорк. Это почему важно? Потому что он устроил сына на работу. Сын стал работать органистом в церкви. Кроме того, чтобы прокормить семью, а у него уже была жена и трое детей, приходилось давать уроки музыки. В 1850 году, по некоторым данным, он написал мелодию, которую посвятил Дню Благодарения. Эта мелодия называлась «В повозке, запряженной одной лошадью» или «В санях, запряженных одной лошадью». Это очень неуклюже звучит по-русски, намного точнее, четче и ритмичнее звучит по-английски. И именно под таким названием эту мелодию он отдал в Общество по защите авторских прав. Вот как звучала мелодия, предложенная этому обществу Джеймсом Лордом Пирпойнтом. Это была оригинальная мелодия той песни, которую мы сейчас знаем под названием «Джингл Беллс». Как вы видите, она несколько отличается от привычного нам варианта. Органиста и преподавателя музыки унесло куда-то в сторону Моцарта даже немного. Вы видите, что припев сделан совершенно по-другому. Как бы то ни было, песня была написана. Повторяю, Джеймс Лорд Пирпойнт был к тому же еще автором слов. Она была официально зарегистрирована и не пользовалась ни малейшим успехом. Сказать, что она стала хитом, как мы теперь говорим, или что-то, было бы абсолютно неверно. И вот здесь тут же возникает вопрос, а почему? Самое интересное, что вполне возможно потому, что песня была сочтена неприличной. Иван, про что эта песня, по-вашему?
Да про то, как Пирпойнт едет к матушке в повозке, запряженной одной единственной лошадью, я думаю.
Нет, песня была сочтена неприличной, потому что в те годы молодой человек и молодая девушка не имели возможности уединиться ни на минуту, потому что молодых девушек никуда не отпускали. За ними шествовали или кузины, или строгие тетушки, или гувернантки. Ну, вспомните «Унесенных ветром». Примерно то же самое. И взять вот девушку за руку или что-то ей ласково прошептать на ушко, я уж не говорю про какие-нибудь более неприличные вольности, это было совершенно немыслимо. Но почему-то было дозволено посадить девушку в сани и ускакать с ней, сани, запряженные одной лошадью, ускакать с ней в поля или за рощу, или куда-нибудь еще. Конечно, ненадолго, все-таки надо и совесть иметь, но, тем не менее, можно было вот так унестись вдаль и остаться с любимой наедине. Так вот, песня про то, что ее герой, усадив девушку в сани, помчался с ней куда-то, чтобы вот уединиться на хоть 1-2-3 минуты. Ну, а дальше прямо как у русского классика. Но свернулись санки, и я на бок хлоп. Героя песни выкинуло из саней. Он лежит в сугробе, а мимо него с ухмылкой проносится соперник коварный, который советует ему в следующий раз быть аккуратнее. Все вроде бы хорошо, но вот мораль, заключение. Автор поет, или вернее, он предлагает исполнителю спеть. Действуйте, ребята, пока молодые. Сажайте рядом девушку и уноситесь с ней в заснеженную даль. Я чуть-чуть перевираю слова, я передаю смысл. Так вот, действуйте, пока молодые, считалось абсолютной непристойностью. И то, что на титульном листе рукописи, которую он подал для регистрации прав, вроде бы было написано «для исполнения церковным хором» или «хором церковно-приходской воскресной школы», это было сочтено или как издевательство, или как попытка замаскировать то неприличие, которое строгие глаза углядели в этой песне. Кроме того, в последнем куплете употребляется довольно древнее английское слово, английское выражение «абсот», что под контексту песни означает «перевертыш», то есть то, как перевернулись сани. Но на самом деле все знали, что словом «абсот» обозначается состояние алкогольного опьянения. И когда люди слышали эту песню, они перемигивались, ухмылялись, знающие. Так вот про что песня, про то, как они с девушкой позволили себе напиться. Потом, кстати, постепенно песня сама по себе, без всяких усилий, наверное, потому что в ней упоминается снег, как бы переползла от дня благодарения к Рождеству и к Новому году, и у нее появился еще один скрытый смысл, которого мы не понимаем. Слово «джингл», то есть то, с чего начинается песня, звон, перезвон колокольчиков, да, это слово употреблялось для того, чтобы обозначить позвякивание льда в бокалах или с виски, или с коктейлем, с каким-то горячительным напитком. Смешно получилось, да? Лед для горячительных напитков. И тем не менее это так. Поэтому, когда люди слышали в то время эту песню и слово «джингл», у них невольно возникало, и вообще после окончания песни, возникала совершенно другая картина. То есть молодой человек взял девушку в охапку, ну, я утрирую, конечно, с разрешения ее гувернантки, или там матери, или семьи, они выпили, они помчались куда-то на санях, перевернулись, потому что были пьяные, и вообще негоже так себя вести. Вот какой был смысл песни, который мы теперь совершенно не узнаем. Кстати, сразу хочу сказать, что песня довольно быстро, после того, как она перешла в район Рождества и Нового года, довольно быстро стала популярной не только среди англоязычных американцев, но и среди испаноязычных, немецкоязычных. Почему-то огромным успехом она пользовалась среди шведскоязычных американцев и франкоязычных. И французы перевели ее на французский язык. И вот давайте сейчас, если у нас есть такая возможность, послушаем ее на французском языке.
Vive le bon, vive le bon, vive le bon hiver. Il s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps l'hiver. Boule de neige, jour de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies. Qu'on chante vers le ciel, les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hiver. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige, jour de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel, les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hiver. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va si en soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige, jour de l'an, et bonne année grand-mère.
Вот я попытался объяснить, что такое была эта песня для слушателей в те годы, когда она была написана. Если вы помните, Иван, очень многие американские фильмы про 50-е и начало 60-х годов, то молодой человек и девушка, чтобы как-то скрыться от строгих глаз родственников, садились в роскошную машину. Обычно это была машина молодого человека, только не его, конечно, а его семьи, его отца. Какой-нибудь длиннющий лимузин, который не помещался даже на широком экране кинотеатра, красоты немеренной. И они приезжали в драйв-ин, то есть в огромный кинотеатр под открытым небом, где можно было следить за действием на экране и слышать, что происходит, не вылезая из машины. Разумеется, свет вокруг был погашен. Что творилось внутри машины, это уже зависит от того режиссера, который нам это показывал в кино. Конечно, нравы изменились, но вот поездка на санях в 1850-е годы, это было примерно то же самое, что потом, спустя 100 лет, для молодых людей поездка в такой драйв-ин. Из всего творческого наследия Джеймса Лорда Пирпойнта я, честно говоря, больше ничего не нашел. Не буду говорить, что я перерывал весь интернет и все библиотеки и магазины компакт-дисков, но вот так присмотревшись к тому, что есть, это ужасное слово, в шаговой доступности, в легкой достижимости, честно говоря, я не нашел ничего, кроме одной мелодии, которую воскресил и нам подарил великий американец Боб Дилан. На одном из его дисков он записал песню, положенную на мелодию Джеймса Лорда Пирпойнта. Не впрямую, немножечко обработал ее, разумеется, но тем не менее, сохранив все то, что вышло из-под пера автора «Джингл Беллс».
John sitting on a railroad track, something's on the way.
this morning hauling down like hail. Gonna leave a greasy trail. Gonna travel the world is what I'm gonna do. Then come back and see you. All I ever do is struggle and strive. If I don't do anybody any harm, I might make it back home alive. I'm the oldest son of a crazy man. I'm in a cowboy band. Got a pile of sins to pay for and I ain't got time to hide. I'd walk through a blazing fire, baby, if I knew you was on the other side. Oh, I miss you, little boy. And my happiness is over. Winter's gone, the river's on the rise. I loved you then and ever shall. But there's no one left in town. The world has gone black before my eyes. While the world of research has gone berserk, too much paperwork. Albert in the graveyard, Frank is raising hell. I'm beginning to believe what the scriptures tell. I'm going where the southern cross is the yellow dog. Get away from these demagogues. And in bad luck, women stick like glue. It's either one or the other, but neither of the two. She say, look out, daddy, don't want you to tear your pants. You could get wrecked in this dance. They say whiskey'll kill you, but I don't think it will. I'm riding with you to the top of the hill. Oh, I miss you, little boy, and my happiness is over. Winter's gone, the river's on the rise. I loved you then, and ever shall. But there's no one left in a town. The world has gone black before my eyes.
Это был Боб Дилан, который для нас исполнил одну из мелодий Джеймса Лорда Пирпойнта, правда, в своей обработке, того самого Джеймса Лорда Пирпойнта, который нам подарил Джингл Беллс. Ну, а теперь я должен вернуться к моему вопросу, что означает слово «джингл». Нет, Иван, вы знаете, судя по всему, я был абсолютно уверен в вашем ответе, именно потому, что я тоже придерживался точки зрения, что «джингл Беллс» — это, значит, перезвон колокольчиков, что это колокольчики звенят, динь-дон и так далее. Нет, это не звукоподражание. Как ни странно, сейчас считается, что первые два слова «джингл беллс» построены таким образом, что «джингл» — это глагол в повелительном наклонении. Дело в том, что сани неслись по снегу абсолютно бесшумно, ну, практически бесшумно, особенно если ты был занят разговором со своей спутницей или вообще как-то отвлекся от всего окружающего, глядя на нее, ты запросто мог не заметить другие сани, которые шли тебе наперерез, что приводило к сломанным конечностям и к другим всяким неприятностям. Поэтому «джингл беллс», как теперь считается, это означает «звените». Только не «звените», запятая «колокольчики», а «звените в колокольчики», чтобы знали, что вы едете. «Джингл all the way», всю дорогу «звените в колокольчик», потому что как весело мчаться по снегу, тем не менее, можно врубиться в такую же пару, как и ваша. Это было совершенно неожиданно для меня, и, честно говоря, это не меняет, конечно, смысл песни, но довольно забавно то, что самое вот распространенное, наверное, новогоднее рождественское словосочетание можно понимать совершенно по-другому. За прошедшие годы кто только не издевался над этой песней. Ее исполняли все знаменитые певцы, будь то поп-певцы, рок-певцы, джазовые музыканты писали различные варианты аранжировки, импровизировали и так далее, и так далее. Не обошли ее вниманием и даже металлисты. Послушайте, что с ней сделала команда AC/DC.
Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh.
Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh.
Это была хард-рок-группа AC/DC, которая внесла свой вклад в исполнение песни «Jingle Bells». За период с 1890 по 1954 год, то есть целых 65 практически лет, «Jingle Bells» входила в число 25 самых записываемых мелодий в мире. Я думаю, все кончилось в 1955 году, потому что пошло поколение рок-н-ролла, здесь уже пошли совершенно другие тиражи, другие интересы, появилось новое поколение с деньгами в кармане, появились синглы, ну и так далее. И так далее. Это история совершенно другой музыки. Но с «Jingle Bells» связаны еще несколько забавных фактов. Например, если взять полный текст этой песни, то можно сделать вывод, какая именно лошадь была в этих самых санях. В последнем куплете автор или исполнитель говорит о том, что вот его соперник пронесся мимо него со скоростью 2.40. 2.40 — это означает 2 минуты 40 секунд на милю, то есть примерно 22 мили в час. С такой скоростью, в общем-то, в то время носились только лошади американской породы Standard Bred. Это что-то типа американского рысака. Но я хотел сказать не это. Впервые эта песня была записана еще на валик фирмы «Эдисон». Ее записали вместе с другими рождественскими песнями, как вот часть такого рождественского попурри. Этот валик сохранился, он находится в музее. Но, кроме того, песня «Jingle Bells» стала первой песней в истории человечества, которая прозвучала и была передана из космоса на Землю. В декабре 65 года, в преддверии Рождества, космонавты, которые были на борту космического корабля «Джемини-6», сообщили в пункт управления полетом, что ими был замечен неопознанный объект, который двигался с северного полюса на юг по очень странной траектории, и сейчас, сказали они, мы попробуем каким-то образом вам сообщить, что это такое. Разумеется, на Земле все напряглись, встали на уши. 65-й год, первые полеты, вообще черти, что творится, холодная война. Они достали контрабандно принесенный, вот мне безумно интересно, как они протащили, принесенный на борт космического корабля губную гармошку и колокольчики и сыграли «Jingle Bells» для слушателей на Земле. Кстати, самое смешное, что эти инструменты, а именно губная гармошка и колокольчики, с тех пор, после их возвращения, хранятся в музее. В музее покорения космоса.
А какой объект они заметили, движущимся с северного полюса? Санта-Клауса?
Ну, разумеется, конечно. Кто же еще мог двигаться с Северного полюса в декабре по направлению на юг? А в заключение я только хочу сказать, что помимо наших хард-рок металлистов AC/DC, даже такие великие мейнстримовские исполнители, как, например, Барбара Стрейзанд, позволяли себе пошутить над Jingle Bells. Я думаю, мы закончим эту маленькую передачу, посвященную этой самой знаменитой рождественской мелодии, именно ее исполнением. Барбара Стрейзанд, Jingle Bells.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank, and then we got upset. Upset? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the fields of white on this happy Christmas night. Off we go through the snow. Bells are ringing, we'll be singing. Jingle bells, jing jangle. Jingle bells, jingle bells, jing jangle. Jingle bells, jing jangle. Jingle bell, jingle bell, jing jangle, j j j j j jingle bell, j j j j j jangle bell, j j j j j all the way on a one horse open sleigh.
Итак, можно сказать, что мы послушали оригинальный вариант, вариант Эллы Фиджеральд, вариант Тони Росси, вариант группы AC/DC и в заключении Барбары Стрейзанд, и все они для нас исполняли рождественскую мелодию «Jingle Bells».
А я хочу напомнить, что сегодняшний выпуск программы «Сэ-Ля-Ви» рождественский, и мы можем продолжить эту тему, послушав еще одно рождественское стихотворение Иосифа Бродского «Второе Рождество на берегу» 71-го года. Читает автор.
Второе Рождество на берегу незамерзающего понта, звезда царей над изгородью порта, и не могу сказать, что не могу жить без тебя, поскольку я живу, как видно из бумаги, существую, глотаю пиво, пачкаю листву и топчу траву. Теперь в кофейне, из которой мы, как и пристало временно счастливым, беззвучным были выброшены взрывом в грядущее, под натиском зимы бежав на юг, я мысленно черчу твое лицо на мраморе для бедных, поодаль нимфы прыгают, на бедрах задрав парчу. Что, боги, если бурое пятно в окне символизирует вас, боги, стремились вы нам высказать в итоге, грядущее настало, и оно переносимо, падает предмет, скрипач выходит, музыка не длится, и море все морщинистей, и лица, а ветра нет. Когда-нибудь оно, а не увы, мы захлестнет решетку променада, и двинется под возгласы не надо, вздымая гребни выше головы, туда, где ты пила свое вино, спала в саду, просушивала бруску, круша столы, грядущему моллюску готовят дно.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.
И вот и вам в завершении нашей рождественско-новогодней программы я предлагаю вам послушать еще одну песню группы «Аквариум», еще одну песню, принадлежащую перу Бориса Гребенщикова, но уже совсем свежую. Ее официальное название такое «Новогоднее послание аквариума к 2015 году». Она появилась совсем недавно, она точно ни на чем еще не выходила, ни на компакт-диске, ни на пластинке, ни на кассете, не знаю, на чем еще. Она доступна в интернете, мы ее сейчас с вами послушаем. «Аквариум. Послание к 2015 году».
Вчерашний день, часов в седьмом, часов в седьмом, часов в седьмом. Вчерашний день, часов в седьмом, я вышел из светелки. Я сказал аминь и ом, я сказал аминь и ом. Я прокричал аминь и ом и бросился в поисках елки. Смеркалось, и снег скрипел, снег скрипел, и снег скрипел. Лесу смеркалось, и снег скрипел, и открывалось рядом. Что вокруг елки плясал и пел, палкой махал и плясал и пел. Все доброты плясал и пел, и внучка красавица рядом. В лесной глуши, в лесной глуши, благословение лесной глуши, свет и любовь и свобода. Греют нас 50 недель, 2 еще 50 недель, хранят нас сколько ни есть недель, до самого Нового года.
Этой мелодии 17 века «Аквариум» поздравляет вас с Новым годом. И пусть в наступающем году вам светят и солнце, и луна, и звезды.
Это была одна из самых последних, самых свежих песен группы «Аквариум» «Новогоднее послание к 2015 году».
И на этом мы заканчиваем программу «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго и с Рождеством вас.
До свидания и с наступающим Старым Новым Годом.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.